Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». У нас столько становится вообще источников информации, что все тяжелее и тяжелее все это запомнить. Но на сей раз у нас ничего, так сказать, особо нового нет. Это телеканал и радиостанция. Как и идущий уже шестой год программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы расплачиваемся с долгом перед нашей аудиторией, поскольку неделю назад мы обещали, но не выполнили свое обещание, встречу с Марком Солониным, известным историком войны. По причинам, не зависящим ни от одной из сторон, нам эту программу тогда сделать не удалось неделю назад, но сейчас мы беседуем с Марком Солониным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поскольку Марк редкий гость в Москве, он не москвич, то вот каждый его приезд в Москву мы стараемся использовать для разговора или чего-то нового, для того, чтобы открыть что-то новое, чем занимается вообще сегодня наша историка.
Ну, очень часто гость в этой аудитории и в этой студии.
Есть почаще, Марк, не обольщайтесь. Не обольщайтесь, не обольщайтесь. Вот. Назвали мы сегодня, тема у нас такая была, июнь 41-го, новые материалы. Но если быть более точным, то мы будем говорить не обо всем и ни о чем, как обычно бывает это. А июнь 41-й, любимая тема Марка Солонина, это судьба советской авиации в первые часы,
дни и недели войны.
Войны Великой Отечественной в данном случае, естественно. Известна книга, она хорошо, по-моему, прошла среди читающей публики, среди публики, вернее, читающей книги по истории войны. Это на мирно спящих аэродромах. Вот передо мной новая совершенно книга. Я могу ее показать тем, кто смотрит нас по телевидению. Это новая хронология катастрофы 1941. Надеюсь, что ее там ухватила камера. Это новая книга, но фактически это такой второй том, как я понимаю.
Это действительно абсолютно новая книга.
Да,
там совершенно новые слова.
Но продолжение той же темы.
Продолжение той же темы, что была в мирно спящих аэродромах.
Я вас в плагиате не обвиняю. Плагиате, потому что это не плагиат, когда сам у себя.
Понятно, но в данном случае это даже и не самоплагиат. Это действительно новая книга. Уточнение важное, потому что мирно спящие мы же переиздали под новым названием «Разгром 41», где была действительно первая книга, только сильно переработана. Это, на самом деле, просто другой текст, другое исследование. Это первый том, то, что вы сейчас держите в руках, то, что вот у вас лежит. И сейчас я дописываю и должен сдать второй, и он, вероятно, появится в магазинах уже ближе к 1 сентября.
Понятно.
Поэтому он разделен географически. Вот этот том – это Одесские и Киевские округа. То есть южно-юго-западные фронта, то, что сейчас я пишу, это, соответственно, северо-западный и западные фронты, Прибалтика и Белоруссия.
Угу.
Поэтому будем говорить...
Ну, а вот здесь, так сказать, во всех этих ваших исследованиях и расследованиях, речь идет все-таки в основном об авиации?
Да, это полностью чисто авиация.
Только авиация.
Да, вот эта книга, это только чисто авиация.
То есть это не катастрофа, там,
Это вся книга, это чисто авиация. То есть то, что я написал в мирно спящих аэродромах, на достаточно бедной источниковой базе, то есть там приходилось пользоваться и мемуарами, и также теми документами, которые просто уже были опубликованы до этого, еще в начале 90-х. А сейчас я просто захотел до некоторой степени, имея возможность, которую мне предоставили читатели. Они покупают, платят. У меня появляется возможность. Я решил воспользоваться этой возможностью, дабы проверить, а что же я все-таки написал. И вот эта вот книга, это уже все то же самое, только на основании архивных документов. И там действительно по каждому абзацу идет 1, 2, 3 ссылки на архивный документ по каждому абзацу.
А вот вы мне скажите, Марк, в принципе, вот за последние там 20 лет, надо признать, литература по военной истории, по истории войны Второй мировой, она достаточно обширна. вот заходишь в магазин, будь то там, не знаю, ну, я говорю, да, в данном случае про столицу, там, в Москву или Библиоглобус, или в Дом книги.
Страшное дело.
Справедливо. И понимаешь, что все, с одной стороны, все хочется прочитать, с другой стороны, всего не прочитаешь и так далее. Что есть необходимость сейчас в этой книге? Вот, ну, в данном случае, вот, поскольку мы говорим о новой книге, это необходимость автора, это необходимость для читателя, это необходимость, я не знаю, для общественного мнения.
Ну, поскольку вы меня загнали в безвыходную ситуацию, когда я должен говорить, какая это хорошая книга, я отвечаю.
Ну, говорите, конечно.
Я отвечаю. Это уникальное исследование, небывалое в отечественной истории, историографии. Лично я не знаю пока другой подобной книги, в которой бы история первых часов и дней войны, авиации, в воздухе, была описана на такой источниковой базе. Вот прямо так вам говорю, точно глядя вам в глаза. Настолько документированной книги мне неизвестно. Безусловно, признавая огромный вклад и огромное количество работы, сделанной другими авторами, но вот именно по первым дням, чтобы постараться... Почему названа она? А вообще, я, конечно, ее предлагал назвать «Хронология катастрофы», но как только издательство услышало слово «хронология», не сказали, нет, мы сделаем новую хронологию, тогда прибегут покупать те, кто покупает Фоменко и Носовского. Это не моя, конечно же, идея, это идея маркетинговой службы. Вот, то есть, было у меня желание...
Вы поставили в один ряд с Фоменко.
Да, да, было у меня желание, ну, уж действительно, закрыть тему, ну, хотя бы первые несколько дней отследить по документам по каждому полку. Не удалось мне этого сделать. На самом деле, это больше, чем возможности одного человека. Это действительно надо уж там сидеть подольски годами. Ну, все-таки в значительной степени мне удалось как-то самому для себя понять, что-то уточнить, какие-то ошибки исправить и так далее.
Но вот смотрите, значит, это уже не первая книга, как вы сами сказали, на тему первых дней, часов, недель войны. И прежде всего, так сказать, речь идет о судьбе советской авиации. Известно еще с советских времен, кстати говоря. И вы, я видел, потому что я не успел прочитать, естественно, книгу, потому что вы мне только что ее подарили, но введение успел посмотреть. И вы, собственно, тоже обыгрываете. Но это достаточно известные три цифры. 66 аэродромов, 1200 самолетов, из них 800 погибли на земле в первые часы, в первые дни войны.
Часы.
Первые часы войны. И об этом еще советская официальная историография писала. И сенсации, что называется, нет. В чем проблема?
В чем проблема? Ну, значит, во-первых, проблема в том, что это заведомо. Сейчас уже можно говорить так, заведомо неверная информация продолжает тиражироваться. То есть, когда я действительно начинал писать вот эту книгу, я решил все-таки проверить. Но все-таки прошло 20 лет, как вы верно заметили, ну, там коллеги писали, я что-то писал. Может быть, все-таки дошло. И поэтому, прежде чем там, в предисловии, которое вы начнете читать, в самом начале я буквально взял школьные учебники, там несколько разных школьных учебников, вузовский, МГУшный учебник, посмотреть, что происходит. Как об стенку горох. 66 аэродромов, 1200, из них 800 на земле.
А на самом деле?
А на самом деле.
На самом деле сейчас в салоне мне скажут, что 67 аэродромов, 1220 самолетов, из них 850.
На самом деле это еще не все. Я еще хочу упомянуть наших западных коллег, которые, конечно, дружат с определенными российскими коллегами. В 2009 году, к 70-летию начала Второй мировой войны, был большой евросоюзный проект. В основном делали французы, но очень проект всего Евросоюза. Шестисерийный был сделан документальный фильм под названием «Апокалипсис», как раз по всей Второй мировой войне. И вот наступает 22 июня, летят самолеты, что-то стреляют, и дикторский голос произносит «в первые несколько минут». В первые несколько минут, уже не дней, уже не часов, в первые несколько минут советская авиация была уничтожена на аэродромах. Как об стенку горох, ничего не помогает. Что же было на самом деле? Ну, на самом деле было то, что советская группировка авиации в самом предельно сжатом виде, если не считать устаревшие самолеты, если не считать формирующиеся авиаполки, если не считать так называемые шапы, штурмовые авиаполки, которые вооружались устаревшими истребителями, если не считать тяжелый четырехмоторный ТБ-3, хотя это на самом деле оказывается и неверно. Вот если уж все совсем-совсем сжать, но мы выходим на цифру порядка 8 тысяч боевых самолетов в составе ВВС 5 округов и 2 флотов. Дальше уже...
Включая Восток?
Нет, да, боже упаси.
Только это европейская часть.
Это даже не европейская часть.
Только западная.
Это 5 приграничных округов и 2 флота. Балтийский и Черноморский. Ну, ВВС 2 флотов. Угу. Что вы, там же европейской части полным-полно. Ну, вообще всего требовало 20 тысяч. Всего было 20 тысяч. На, так сказать, в первом стратегическом эшелоне, то, что я перечислил, было меньше половины. Поэтому, вообще говоря, после того, как были опубликованы эти цифры, они опубликованы минимум 20 лет назад, но дальше уже на уровне первого класса средней школы или ликбеза должно быть понятно, что 1200 – это не половина от 8000, правда ведь, и даже не одна четверть. Поэтому, если бы и на самом деле было уничтожено 1200 самолетов, то ни о каком уничтожении советской авиации за первый день не приходится и говорить. Так что, вообще говоря, вы бы вправе были мне сказать в кулуарах, что я, там, не знаю, 10-й год подряд ломлюсь в открытую дверь. Ну, что тут доказывать? Тем не менее, мне была весьма любопытна эта цифра 800, и, конечно же, выясняется, что и она не на чуть-чуть, она абсолютно мистифицирована, эти 800 уничтоженных на Земле. И, конечно, ничего подобного не было. И могу... Ну, я вообще намерен активно пользоваться собственной подсказкой, но так могу вам сказать навскидку, что, например, Прибалтийский военный округ, который действительно получил основательный очень удар в первый день, ну, там, если уж очень жестко пересчитать, ну, мы набираем, может быть, процентов 10 потерянных на земле в первый день. 10% от общей численности группировки. Причем это, разумеется, потери самолетов, это не потери летчиков. То есть потери летчиков просто единичные. Потери летчиков на земле просто единичные.
Идет потеря железа.
Идет потеря железа, причем идет потеря железа, если от процентов перейти к абсолютным числам, то там, если мне память не изменяет, потеряно было в Прибалтике 36, безвозвратно и примерно 40 повреждено. То есть это такие потери, которые советская промышленность... Товарищ Сталин дал задание 50 боевых самолетов в день, но его не выполняли, получал где-то 45 боевых самолетов в день, понимаете. То есть это потери, которые промышленность может восполнить за 2-3 дня. Самая драгоценная часть в авиации – это подготовленный летчик, он стоит немерено дорого. Они вообще единичные потери. А если, например, говорить про Одесский округ, где, конечно же, удар был послабее, там все-таки румыны пытались ударять, вообще говоря, в одном случае это даже здорово удалось. Вот, но там, опять же, если мне память не изменяет, что-то около 3% от общей численности группировки потеряно на земле в первый день. То есть здесь уже потери...
3% боевых машин.
Да, боевых машин, да. То есть здесь уже потери просто приближаются к уровню погрешности определения численности самой группировки.
То есть вывод из всего, что вы сказали, что не такие страшные потери.
Конечно же, конечно.
Тогда объясните мне неразумному вот, и всем тем неразумным, которые нас сейчас слушают и смотрят.
Ой, нас слушают уже очень подготовленные люди.
Но тем не менее, чем тогда объяснить... вот эту вот трагедию, как говорят, катастрофу 41-го года?
Во-первых, отлично. Во-первых, надо уточнить, что это был масштаб этой катастрофы и насколько он был катастрофичен. Я, понимаете, все время спешу успеть сказать, у нас будет много еще всяких вопросов, очень важную вещь. Я обманул читателей, я обманул десятки тысяч людей. У меня в «Мирно спящих аэродромах» первая глава так и называлась. 250 тысяч, я ее даже так назвал. Что такое 250 тысяч? Это 250 тысяч боевых вылетов, совершенных советской авиацией в первые 3 месяца войны. Почему я вынес эту цифру в название первой главы книги? Потому что она, вообще говоря, сразу опрокидывает весь разговор о катастрофе. Но если авиация делает 250 тысяч вылетов за 3 месяца, то есть примерно 80 тысяч вылетов в месяц.
То это не так плохо.
Это не так плохо. Более того, я дальше показываю.
Не дает ли право говорить о катастрофе?
Да, это сопоставимо, это даже чуть больше пикового уровня вылетов Люфтваффе, который они достигали летом 1942 года. Вот летом 1942 года, когда шло наступление на Сталинград, когда был самый пик, вот тогда немцы где-то делали порядка 84 тысяч вылетов. И вот так я обманул читателей. Обманул я...
Обманул в чем? В цифре?
В цифре, да. Будучи обманут коллективным трудом монографии 1941 год «Уроки и выводы», выпущенной под редакцией генерал-майора Неласова в 1992 году, объединенным штабом... Да, нет, тогда назывался Генеральный штаб Объединенных Вооруженных Сил СНГ. Вот они эту цифру привели. Значит, что на самом деле? Что на самом деле? На самом деле оказалось, по документам главного штаба ВВС, 234 тысячи вылетов, но не за 3 месяца, а за год с июня 41-го до июня 42-го. Это все-таки большая разница. Это все-таки большая разница. Хотя, как вы понимаете, большая часть, конечно, была выполнена в начале, потом просто группировка стала меньше. Тем не менее, поделив одно на другое, мы получаем, то есть поделив эти 234 тысячи на 12, а еще лучше на 365 дней, мы получаем что-то там 700 с чем-то вылетов делала группировка советской авиации в день. А как вы, вот я, как вы меня уже спросили, я вам ответил, она вообще говоря, вначале была 8-тысячная. И вот для 8-тысячной в исходном своем состоянии группировки делать 700 вылетов в день...
Это мало.
Это, конечно, мало. Это, конечно, мало.
Чем объяснить?
Вот. А дальше возникает второй очень важный момент, который, опять же, надо просто обязательно успеть сказать. Это возникает большая бензиновая тема. Это вообще большая бензиновая тема. То есть бензина было мало. Что значит мало? Проблема в чем? На рубеже 30-40-х годов, чуть-чуть будет немножко техники, но чуть-чуть. На рубеже 30-40-х годов в авиации создается фактически новое поколение авиационных моторов, которым нужен бензин с высоким октановым числом. То есть нужен высокооктановый бензин. Кстати, сразу хочу развеять очень распространеннейшую ошибку. Номер в обозначении бензина – это не октановое число. То есть бензин был советский B74 и B78. К сожалению, десятки авторов говорят, что, вот видите, даже так называемый высокооктановый советский был всего 78, ничего подобного. Даже B74 по реальному октановому числу был лучше, чем наш автомобиль на АИ-98. Это, конечно, очень высокооктановый бензин. Вот, и с этим высокооктановым бензином была беда полная. То есть в 1939 году его делали 140 тысяч тонн в год, а мобилизационная заявка годовая была 3 миллиона тонн. То есть Генштаб насчитал, что им надо, даже там было больше, там 3,2 миллиона тонн в год, а промышленность делает 142 тонны, в 20 раз меньше. Причем у нас же было два брата. Два брата. Михаил Каганович командовал авиационной промышленностью, Лазарь Каганович командовал, в частности, и нефтяной. Это вообще семейство, оно контролировало очень много в определенный момент. Потом Михаил был доведен до самоубийства, а Лазарь остался. Так вот, два брата не смогли между собой как-то вот это дело согласовать, и советская промышленность гонит огромный вал самолетов. Товарищ Сталин уже хочет 50 самолетов в день. Пересчитайте, что это получается в год.
А заправлять
их совершенно нечем. Нет. На экспорт бензин, ну, по крайней мере, высокооктановый бензин, конечно, на экспорт шел. Нефть шла.
Такое маленькое количество...
Очень правильный вопрос.
Недостаточное количество бензина. Это недостаток производства нефтеперегонных заводов?
Конечно.
Или добычи нефти?
Интересная вещь. Значит, в мире бензин... Виноват. Нефть в начале 20 века добывала в мире две страны – Америка и Россия. Все остальные вместе взятые в 10 раз меньше. На рубеже Второй мировой войны Америка добывает 160 миллионов тонн, Советский Союз – 31 миллион тонн. Ближайший следующий конкурент – это Иран – 10. Румыния 5. Про всех остальных можно уже и не вспоминать. Германия добывает нефти ровно в 100 раз меньше, чем Советский Союз. Вот такой вот анекдот. Советский Союз 30 миллионов, Германия 0,3 миллиона. При таком соотношении добычи Советский Союз в годы Великой Отечественной войны делает 4 миллиона тонн всех бензинов, не только высокооктановых, 4 миллиона в год, а немцы только синтетики делают 4,6. Синтетики из угля. Но другое дело, что эта синтетика из угля не получалась высокооктановой, даже с бешеным добавкой тетрациклсвинца, поэтому она шла только на автомобили и танки, а для самолетов-то немцам нужен был нормальный нефтяной бензин. Вот, то есть полный катастрофический провал с авиабензином высокооктановым – это только отсутствие перерабатывающих мощностей. Причем дело доходит до того, что в годы Великой Отечественной войны в Баку добывают нефть, все для фронта, все для победы, план, встречный план, ее добывают и закачивают взад в скважину.
Почему?
И это не анекдот.
А почему?
А некуда девать, переработки нет.
А нефть?
Переработки нет, нефть добыли. Нефтью заполняют открытые хранилища. Открытые хранилища – это овраги. Добывают нефть, выливают в овраг. Овраги заполнились, там отравлен этот Апшеронский полуостров на 200 лет вперед. Девать некуда. Снимают верхушку и основную, ну, в смысле, снимают высоко легкие фракции и закачивают назад в скважину, убивая тем самым пласт. Советская авиация вообще долетела до Берлина. Следующим образом. Значит, как я уже упомянул, мобилизационная заявка Генштаба перед войной была 3,6, по-моему, 3,4 миллиона тонн. Всего за годы войны израсходовано 3 миллиона высокооктанового бензина. То есть всю войну отвоевали на количестве авиабензина меньшим, чем планировали на год. Чем планировали на год, исходя из той численности группировки, которую хотели иметь, конечно же. Вот. Откуда эти самые 3 миллиона взялись?
Подождите, а ленд-лиз?
Во-во-во. Ну, что сами говорите, вы все знаете. Конечно, ленд-лиз. Одна треть от этого миллиона, от этих трех миллионов, это просто ленд-лизовский бензин. Ну, поменьше, чем четверть. Четверть – это ленд-лизовский бензин.
750.
Совершенно верно. Вот. Еще одна треть сделана. Американцы нам поставляли очень высокооктановые компоненты. Их размешивали. Буквально в смысле размешивали. Смешивали советским низкооктановым.
Да, и поднимали,
поднимали октановое число. Совершенно верно. Таким образом, получилось уже две трети. Одну треть сделали бакинские заводы на американском же ленд-лизовском тетрациклсвинце. То есть, не было нормального производства крекинга. То есть, крекинг – это технология, разработанная великим русским инженером Шуховым. Это российское ноу-хау. Защищенные проекты патентами во всем мире, признанными. Россия – родина крекинга. И дело дошло до того, что даже слово «крекинг», как вы понимаете, от английского глагола «to crack», то есть придуманное здесь, как всегда, было реализовано там. И вот одну треть сделали, потому что брали наш низкооктановый бензин, и в него вливали американский тетрациклсвинец. Вот на этом отвоевали войну.
Ну, мы с господином Солониным тоже отвоевали часть нашей сегодняшней программы. Мы говорим о начале Второй мировой, конечно, о Великой Отечественной войны, о всех тех причинах и следствиях той трагедии, которая произошла. Перерыв на несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную и телевизионную. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. В гостях у нас сегодня Марк Солонин. И говорим мы все о том же, о трагедии первых дней, недель, часов, если уж говорить так точнее, Великой Отечественной войны, то есть 22 июня 1941 года. Что тогда началось?
Остановились мы с вами на бензине.
Да, говорим в первую очередь об авиации, и мы остановились на бензине. Да.
Вот, так значит, остановились мы на том, что за годы войны отлетали и израсходовали 3 миллиона тонн, из которых одну треть прислали союзники, еще одна треть была сделана разбавлением с поставленными высокооктановыми компонентами союзниками, и одну треть сделали на американском тетрациклсвинце. Так вот, теперь возвращаемся к началу. Вот, возвращаемся к началу войны. То есть, я сейчас включил свою подсказку. Да, действительно, 254 тысячи самолетов вылетов за 12 месяцев Они за 3 месяца, как я ошибочно написал в своей первой книге, значит,
За что я еще раз извиняюсь,
ибо был введен в заблуждение авторами коллективной монографии.
Ну, давайте я все-таки еще тогда подскажу, что это извинение, оно не только звучит в эфире «Эхо Москвы»,
да, оно присутствует,
но
конечно,
и вот книги, которые мы сегодня представляем, это «Новая хронология катастрофы 41-го года», автор Марк Солонин, и это, как бы, с одной стороны, продолжение темы, той темы, которая поднята в предыдущей книге, да, на мирно спящих аэродромах.
Вот, так когда я увидел эти цифры по бензину, когда я увидел, например, доклад, большой толстый доклад командования ВВС Западного округа, то есть Белоруссия, подписанный в мае 41-го года, то есть буквально накануне, там много-много всего, и в частности они там пишут, причем спокойно, без комментариев, с ледяным... Таким спокойствием ребята пишут, что у нас бензина, знаете сколько? 2,2 заправки.
Что такое 2,2 заправки?
Это значит, что можно один раз заправить все самолеты, и они слетали, еще раз заправить они слетали, еще 0,2 раза слетали, и все. Когда я это видел, я пересчитал на калькуляторе, благо у меня есть калькулятор уже в эту эпоху, да, действительно. Бензина, которая, конечно, это средняя по больнице. Если убрать учебные части, санитарную авиацию, корпусную авиацию, если убрать тяжелые бомбардировщики, страшно прожорливые, а их там не больно было надо, в общем, если все убрать и оставить вот только то, что уж самый минимум, истребители ИСБ, кому надо, легкие бомбардировщики ИСБ, ну, наскребается 8 вылетов. Вот 8 вылетов могла сделать авиация Западного военного округа.
Ну,
на тех запасах, да.
Средний число на один самолет.
Да, да, на один самолет, да, на тех запасах, что были непосредственно в полках. Дальше надо уже подвозить, а где-то надо, вообще говоря, еще иметь господство в воздухе, чтобы подвозить бензин в части. Так вот, когда я все дело увидел, у меня сразу же появилось...
То есть, вы хотите сказать, что катастрофа
нет,
была...
Нет, я сейчас скажу. Когда я это увидел, у меня появилась первая мысль. Наверное, такое малое число вылетов, то есть 254 тысячи за год, 700 вылетов в день, это, наверное, связано просто с отсутствием бензина.
Бензина.
И тогда, получается, я вообще очень здорово обманул читателей. А нет. А нет. И дальше я вижу вообще совершенно странную вещь. Значит, слетали ребята, советские летчики выполнили 254 тысячи боевых вылетов, а при этом израсходовано за первые 12 месяцев войны 520 тысяч тонн высокооктанового авиабензина. Делим одно на другое. Причем у меня есть нормативы буквально заправки по всем типам. Аккуратно считаем, проверяем в 3 раза больше. Израсходовано бензина в три раза больше, чем было необходимо для того, чтобы обеспечить эти 254 тысячи боевых вылетов. То есть не бензин был лимитирующим фактором. Не
понимаете, сложная вопрос, куда его
бензин,
девали.
Да, бензина бензин. реально мало, его меньше, чем у немцев.
Но, тем не менее, его расходуют.
Но его оказалось больше, чем надо для того количества вылетов, которые произвели. Куда же его дели?
Куда его дели?
Вот это вопрос, на который у меня никакого ответа нет. Ну, примерно, ну как, ну я могу позагибать пальцы. Ну, во-первых, кроме боевых вылетов, есть еще учеб, есть подготовка летного состава. Есть транспортная авиация, которая летает в тылу, там что-то с места на место перевозят. Есть, между прочим, авиамоторные заводы. Ведь каждый моторчик-то перед сдачей надо откатать какое-то количество часов на стенде, но все это смешно. Все, что я перечисляю, это, конечно, не может быть 2/3 от расхода во время войны. Что все это... Нет, ну, я-то уже этому не удивляюсь. Архивы переполнены огромным количеством взаимоисключающих документов, которые взаимоисключающая информация. Это уже то, чему я перестал удивляться. Но... Нет, понимаете, едва ли кто-то не досчитал собственные вылеты. Это абсолютно нелогично, не досчитать собственные вылеты. Это очень было бы нелогично. Поэтому понять это трудно. Но ну, что значит понять это трудно? Сейчас я пишу статью про боеприпасы. Это абсолютно другая тема. Вообще не имеет никакого отношения дела. Но все-таки назову одну цифру. 41-й год. Страшная нехватка боеприпасов. Артиллерийских. Страшно. Все об этом пишут. Жуков, Мерецков, что во время наступления у нас 2 снаряда на гаубицу. 2 раза выстрелили с криком «Ура, вперед!». на конец 41-го года, на начало 42-го года, переходящий остаток, вот то, что есть на этот момент, в 3-4 раза больше, чем боевой расход за 6 месяцев.
Ну,
артиллерия сидит без снарядов, имея гору снарядов. Нет, вывод напрашивается такой, что был чудовищно низкий менеджмент. Чудовищно низкий.
Плохо воевали, это, это я имел в виду.
Нет, все-таки я бы сказал, лучше плохо командовали.
Плохо командовали, согласен.
Да. Нельзя обвинять артиллериста, которого привезли на огневую позицию два снаряда.
Да, не, том, он, два снаряда.
Да, не он должен был обеспечить, чтобы привезли туда эшелон. Я предполагаю, что нечто подобное, конечно же, происходило и с бензином. Вот, но, короче, когда начинается война, то цифры теряют всякую логику. И еще раз повторяю, я уже привык к тому, что постоянно натыкаешься на взаимоисключающие или какие-то невозможные вещи, но мы давайте лучше отойдем на пару месяцев до войны, пока еще все вроде бы было понятно. Значит, как же на этом бензине, на этих крохах бензина можно было готовить летчиков? И вот тут действительно совершенно четко это видно по отчетам, по документам, боевая подготовка. Летная подготовка лимитирована именно прежде всего бензином. Бензина фактически нет. Бензина, ну, при том,
значит, получается, с одной стороны, бензин лимитирует количество вылетов
до войны,
учебных.
Да, учебных.
Вот, а потом во время войны он не лимитирует, тем не менее, несмотря на маленькое количество.
Вы абсолютно точно поняли вот это.
Боевых вылетов.
Да, ну, объяснение очень простое. Немцы помогли уменьшить количество самолетов. Количество самолетов так сильно упало.
Но не так сильно, как считается.
Да, не так сильно, ну как, не так сильно за первый день. Однако же, ну, чтобы не тратить время на подсказку, где-то к началу осени 41-го года 8-тысячная группировка превращается примерно в 1,5-тысячную. И вот эти 1,5 тысячи самолетов примерно и поддерживаются до конца года. И вот эти 1,5 тысячи и эти 1,5 тысячи боевых самолетов непосредственно в частях выполняют 700 вылетов в день. То есть один летает раз в два дня. Но это не бензином лимитировано. Однако, возвращаясь, значит, к предвоенной подготовке, там, понимаете, опять же, цифр много, цифр очень много, а связать их в что-то единое сложно. Текущая летная подготовка ежемесячная текущая ежемесячная низкая, без слова «очень». Что значит «низкая»? Ну, там много, там миллионы цифр, но в хороших дивизиях, там, где был нормальный командир дивизии, вообще все было сделано по-нормальному, ну, допустим, 14 вылетов в месяц делает летчик, это хороший уровень. Ну, вообще говоря, если он налетывает 14 часов в месяц, умножим на 12, мы получаем те 160 часов летной подготовки в год, которые были установлены приказом Тимошенко, наркома обороны. Но это ж не все, ну, слетал. А дальше что? А вот когда от количества вылетов или от налетанного хронометража мы переходим к тому, а что же они делали, то появляются цифры какие-то огорашивающие. То есть, например, 13-я бомбардировочная авиадивизия Полынина, командир, одна из лучших советских ВВС, очень себя достойно показавшая в первые дни войны, это Западный фронт. 4 бомбометания в месяц на экипаж. В мае месяце, то есть самый продолжительный световой день, максимальная летная нагрузка, максимальный расход бензина, выжгли весь бензин. На июнь уже Полынин пишет в отчете, нету бензина, не на чем готовить летный состав. Но даже это максимальная по меркам советской авиации
какой
подготовка,
год?
Это 41-й год, май 41-й, перед войной.
А, ну это еще учебный.
Да, да, учебный, да. Я понимаю, что их у меня много в голове, эти цифры, да, я постараюсь чуть-чуть уменьшить. Еще раз, в очень хорошей дивизии, при очень хорошем уровне подготовки, это один экипаж бомбардировщика в месяц выполняет 4 учебных бомбометания. То есть правило Суворова, не Виктора Суворова, Алексея Александровича Васильевича Суворова, о том, что тяжело должно быть в учении, тогда будет легко в бою, полностью перевернуто. Как же можно воевать, а война потребует делать, ну, в среднем один вылет на экипаж в день, а это 30 месяцев. Если они в мирной, спокойной обстановке, когда никто не бомбит, не стреляет, когда нет потерь, когда не приходит перебитый самолет, они делают 4 бомбометания в месяц. И это очень хорошая дивизия. Совершенно ошеломляющая вещь появляется, когда мы подходим к расходу патронов для подготовки летчика-истребителя. Он же должен стрелять. Он должен стрелять там по конусу. Он летает, стреляет по конусу. Значит, обещали поставить 100 тысяч патронов на полк истребительный, а это меньше одного полного боекомплекта. То есть, один раз заправить все самолеты полка, подняться в воздух и эти патроны отстрелять. Еще. Это 180 тысяч. В год на подготовку дают 100. Не дают, обещают 100. И выделяют 27 в первое полугодие. Дальше я очень люблю считать калькулятором. Считаю, делю, получаю. Один летчик-истребитель имел возможность за полгода стрелять 4,5 секунды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Все. Наша стрелковая подготовка на это полугодие закончилась. Ну, здесь, конечно, я чуть-чуть, там четыре ствола, но, может быть, я не знаю, как вообще готовят летчиков, но если стрелять не с четырех стволов, а с одного, то мы будем стрелять с вами 18 секунд за полгода. При этом, я же не говорю про то, что советская промышленность патроны 7,62 мм делала миллиардами. Миллиардами. Она за войну сделала 30 миллиардов патронов. Истребительному полку дают 100 тысяч на подготовку. В год обещают дать, дают 27. И это еще не все. Но в частях, в полках, в том же самом Западном округе, например, 9-й авиадивизии, разгромлены в первый же день 17 боекомплектов на самолет. В год на подготовку дают меньше одного. В частях заготовлено 17. То есть, понимаете, если тут искать какую-то логику, то логика будет такая. До войны мы вас учить не будем, а вот когда суровый час войны настанет, и вас в атаку Родина пошлет, вы начнете учиться стрелять. Вот кто выучится, тот и станет Покрышкиным. А кто не выучится, ну...
Марк, давайте мы оставим нашим зрителям и слушателям возможность прочитать книжку и все, так сказать, там подробно изучить. Меня интересует в данном случае ваш, так сказать, ну, если хотите, общий вывод из всего сказанного. Что, какую вообще картину 22 июня или начала там, войны вы видите, понятно, в том числе исходя из вот тех данных, которые
вы хотите обнаружили? Отойти от деревьев и посмотреть на лес. Давайте посмотрим на лес. Общий вывод полностью, как я его вижу, соответствует тому, что я и написал «Мир на спящих аэродромах». Советская авиация сметена лавиной отступающих советских войск. И вот этот вывод, и вот этот вывод полностью, на мой взгляд, подтверждается тем массивом уже архивных первичных документов, которые я ввожу. То есть происходит первый день войны, ничего страшного в нем не происходит, потери на земле от 2% до 10% на разных участках. Причем и эти...
В том числе, наверное, и потому, что сами немцы боятся и не очень так хорошо понимают.
Немцев просто очень мало. Во-первых, их очень мало. Аэродромов немеренное количество. Их, конечно, не 66, их примерно 500 или 600 аэродромов только в приграничной полосе, конечно же. Поэтому большая часть аэродромов вообще не увидела ни одного немца. Например, по Киевскому округу, который понес очень серьезные потери на земле...
Ровно в 4 часа нам объявили, Киев бомбили.
Да. Кстати, ну, закончу отвечать на ваш вопрос. Там из 40 авиаполков реально понесли серьезные потери на земле 5. Они у меня прям все перечислены, все там описано. 5 из 40. А дальше начинается стремительное отступление советских войск, наземных войск. И это наступление сметает советские аэродромы. То есть оно становится толчком к паническому перебазированию. Перебазирование уничтожает авиачасть напрочь. Потому что, как записано в уставе ПУ-39, отход является самым сложным видом маневра. Это не я придумал, это генералы написали. Не вперед с криком «Ура!», а отход является самым сложным видом маневра. Естественно, то, что требует менеджмента, у нас разваливается тут же.
То есть...
И вся эта гора авиации, самолетов остается на оставленном.
Помимо самолетов, то есть получается, что вся трагедия, катастрофа 41-го года, это не столько результат материальных потерь,
Конечно.
Которые понесла советские, которые понесли советские вооруженные силы.
Которые ей нанесли немцы, тогда все встанет на место. Да,
да, хорошо.
Которые ей нанесли немцы.
Да. Сколько результат...
Потери управляемости, да, хаоса.
Сколько результат неэффективного, да, не говоря мягко, да, да, управления войсками.
Да, да, по-простому говоря, неуправляемого отхода, который принимает характер несколько другими словами, описываемый, и гора самолета остается на аэродроме. Теперь сюда, четвертое.
Да, вот, значит, что-то вас заинтересовало в песне 22 июня ровно в 4 часа.
Техника меня подводит. 22 июня ровно в 4 часа Киев, конечно же, не бомбили. Конечно.
Нам объявили, Киев бомбили.
Да, когда меня это дело заинтересовало, я выяснил, что вообще, оказывается, было, слова же народные, был другой вариант. 22 июня в шуме воскресного дня. Вот это было бы гораздо лучше. Значит, бомбить Киев в 4 часа утра, конечно, немцы не могли, потому что от границы до Киева 430 километров.
Ну, что там самолет?
Ага, что же вы думаете, летал тот самолет? Хенкель имел крейсерскую скорость 300. 300.
Час.
Полтора часа. Полтора часа ему
лететь. Что не в 4, а позже.
Да, полтора часа ему лететь, да, но по этому поводу есть просто документ, и он заслуживает того, чтобы его надо просто взять и прочитать. Ага. Оперативная сводка штаба 36-й истребительной авиадивизии. Это та дивизия, которая обеспечивала ПВО города Киева. Там четко сказано, что произошло ровно в 4 часа. Значит, читаю документ с первой буквы. В 4.00. 22.06.41 части 36-й истребительной авиадивизии ПВО заняли боевое положение по тревоге с дислокацией на постоянных аэродромах. То есть 4 часа все уже проснулись, заняли необходимое положение.
Что это?
Поняли, конечно, за 2 часа до того, как все там, все, что положено. Дальше взлет в течение полутора минут в летнее время. Полутора минут. В 07.15 произведен налет. 19 самолетов противника Хенкель 111 в направлении Бровары, аэропорт Киев. С высоты аж 2000 метров сброшено 90 бомб осколочных и фугасных калибра 50-100 кг. 4-я эскадрилья 43-го истребительного авиаполка преследовала противника, но догнать не смогла. Противник ушел курсом 245. Потери. В результате бомбардировки аэродрома Киев в 7.15 убито 32 человека, ранено 34, контужено 3. Из состава рабочих, строительства и колхозников села Жуляны. Наши потери. Догнать не смогли. Откуда же потери? Наши потери. Двоеточие. Один самолет И-16 разбился на взлете, летчик погиб. Один И-16 43-го ИАП, преследуя противника, бомбившего Киев в 7.15, не рассчитал горючее и сел вынужденно. Самолет подлежит ремонту. Точка. Последняя фраза. Сбитых самолетов противника нет. Начальник штаба 36-й ИАД, полковник Орлов. Вот уровень подготовки истребительной авиадивизии, которые я в составе только двух своих авиаполков, кадровых, 2-го и 43-го, имела 111 боеготовых истребителей.
Марк, давайте 4 минуты, когда у нас остается до конца программы, потратим...
Ну, хотя бы люди услышали, что произошло,
да, потратим, в 4 часа. Потратим в связи с тем, что произошло, вот на какой вопрос. Известно, это небольшой секрет, что вы не являетесь, во всяком случае, антагонистом Виктора Суворова.
Нет.
Вот, хотя вы расходитесь в некоторых оценках.
Да,
там,
да,
и так далее.
Да, да.
Также известна, хорошо известна эта версия Виктора Суворова относительно таких агрессивных планов.
Наступательных
планов советского командования. Советского
На 200% поддерживаю.
Все, что вы рассказываете, получается, противоречит этой версии.
Нет.
Потому что бензина недостаточно, подготовка плохо подготовлены.
Да.
Объяснитесь.
Да, да. Объясняться очень просто. Я не вижу никакой логической связи между теми оценками боеготовности и боеспособности советских вооруженных сил, которые оценки делаем мы с вами сегодня, и теми планами, который товарищ Сталин разрабатывал в 1941 году. Между ними и не может быть никакой логической связи.
Он не знал ни о дефиците бензина, ни о дефиците, скажем так, подготовки тех же летчиков. Я думаю, что речь идет не только, можно говорить не только о летчиках.
Что касается подготовки, прекрасный вопрос, но нам надо бы еще час.
Да.
В книжке об этом много. О том, как оценивал товарищ Сталин, ну, Сталин, я имею в виду, конечно, коллективный Сталин, уровень боевой подготовки советской авиации мы видим по тем планам, которые эта советская авиация разрабатывала. Там все замечательно написано. То есть планировалось 3 удара по аэродрому противника, завоевание господства в воздухе. 2 удара по железнодорожным станциям и перегонам и сорваны оперативные перевозки войск.
То есть это просто примитивный взгляд.
То есть предполагалось, что вот с этой подготовкой удастся в течение меньше, чем пальцев на руке вылетов, подавить вражескую авиацию. При этом численность вражеской авиации завышалась от 5 до 10 раз. Но если одним словом, чтобы запомнили слушатели, паранойя. Паранойя. Имея вот все то, о чем мы говорили в предыдущие 45 минут, вынашиваются планы
не то, что
наполеоновские, а вообще какие-то, я не знаю уже какие. Там у меня сейчас есть документ, подписанный 18 июня, за 4 дня до начала войны, план боевого использования ВВС Одесского округа. За 4 дня до начала войны, когда уже вообще, ну хватит уже, ребят, ну давайте хоть подумаем, что происходит. Опять вот эта наполеоновщина, в 10 раз завышается группировка противника. И при этом вот то, что я говорил, 5-6 вылетов уничтожили аэродромы, 5-6 вылетов сожгли румынские нефтепромыслы. Но что самое удивительное, проходит 4 дня, 18 июня сменяется на 22-е, и такое ощущение, что они просто забыли о своих планах. Ребята писали, как они за 6 вылетов уничтожат румынские нефтепромыслы. За все время, ну потом же просто ушли на восток, отступили. За все время, пока авиация Одесского округа была у себя на месте, она выполнила для бомбардировки румынских нефтепромыслов 2 самолета вылета. 2 бомбардировщика П-2 ночью с высоты 5000 метров, то есть абсолютно вслепую, сбросили на Плоэште некоторое количество бомб. Это тот самый округ, который 4 дня назад писал, как он все уничтожит. Вот так. Логической связи нет.
Мы беседовали с Марком Солониным, и, в общем-то, я вам могу пообещать, что это не последняя встреча с Солониным. И более того, ну, не хочу раскрывать уж всех карты, которые у нас есть, но к 22 июня 2011 года, к 70-летию тех событий, мы подготовим какую-то программу, которая вам будет, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, интересна. Ну, а пока, до встречи через неделю. Напоминаю что, слушателям «Эхо Москвы», что теперь мы выходим в 8 вечера по субботам. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».